Буча и Мариуполь. Преступление без срока давности. Краматорск. Еще один ад на украинской земле. Ракетный удар по беженцам на вокзале. Президент Владимир Зеленский обвинил в обстреле железнодорожной станции российские войска. Москва заявила, что не имеет отношения к атаке на Краматорск. Донбасс в ожидании широкого наступления вооруженных сил России. Киев готовится дать отпор противнику. Удастся ли Путину отпраздновать 9 мая победой в войне с Украиной, или он окажется на скамье подсудимых в Гааге, как этого хочет руководство Германии. Также в нашей программе.
Рубль укрепляется.
Никакого отношения к рынку это уже не имеет. Никакого отношения к покупательной способности рубля тоже.
Русские музыканты против войны.
Всю, наверное, вторую половину карьеры тараканов, а это добрых 15 лет, делал огромное количество антивоенных песен.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 14-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Буча. Небольшой город с населением около 30 тысяч человек в 6 километрах от границы Киева. После вторжения российской армии город-герой и памятник военных преступлений агрессора. На этой неделе российская армия покинула город. После себя она оставила разграбленные дома и сотни убитых гражданских. Россия называет кадры из Бучи постановкой. Министерство обороны и Министерство иностранных дел утверждают, что трупы не настоящие, а представители России в ООН заявляют, что во время оккупации города гражданских не убивали.
Трупов на улицах не было до прихода российских военных. Простите, до выхода российских военных.
Российский дипломат не оговорился. Снимки со спутников действительно показывают, что тела мирных жителей на улицах Бучи появились с приходом российской армии. Многие тела пролежали на улице несколько недель, вплоть до освобождения города. На фотографиях из космоса большинство тел лежат на тех же местах, где их нашли журналисты и украинские военные. По предварительным данным местных ритуальных служб, на улицах Бучи нашли более 300 убитых гражданских. Наши расследователи выяснили, казнями в Бучи занимались те же подразделения российского ОМОНа и десанта, которые проводили чистки среди мирных жителей во время чеченских войн. По данным белорусской службы «Радио Свобода», помогали им в Буче солдаты Рамзана Кадырова. Подробнее о том, как Буча пережила нашествие так называемого «русского мира» в сюжете Артема Радыгина.
Дайте, смотрите, что это делают русские.
Я в скайпе, я на польском.
Вы там от ямы забрать его отсюда, вставай.
Мой брат.
Больше месяца без водопровода, газа и электричества. И в постоянном страхе нарваться на российского солдата. Еду готовили на кострах во дворах. Теперь во дворах жители Бучи хоронят друзей и родственников.
Они говорят, мы приехали вас спасать.
Они говорят, мы приехали вас спасать. От чего нас спасать? Я ходил на работу, у меня сын ходил в школу, у меня все работали, мы зарабатывали деньги, у нас все было хорошо. Нет, они приехали, наших друзей убили, знакомых покалечили, дома поразбивали.
Уцелевшие жители Бучи рассказывают, каждый выход на улицу мог стать последним. Российские солдаты убивали, чтобы ограбить, убрать свидетелей или просто ради забавы.
Снайпер хвастался, что я...
Один хвастался, а я сегодня уже двоих снял с окон. Это не случайность, это не какая-то военная необходимость. Нас просто убивали. В первый день застрелили Женю. Просто так, на улице, без причины. Никто не знает, почему даже. Другого, Леню, утром спросили документы, он их показал. Сказал, я здесь живу, вот моя квартира. Ему выстрелили в голову, как только он отвернулся. Третьего вообще. Солдаты напились, отобрали у него телефон, расстреляли, еще и гранату кинули. Хоронили его по частям. Руки, ноги, кроме головы ничего не осталось. Моего брата убили 5 числа. Без 15:05 он покурил и шел в бомбоубежище. Там похоронили. А там дальше лежат приконченные люди со связанными руками. Это просто убийство.
Просто убийство.
Часть гражданских погибла в первые дни боев. Очевидцы рассказывают, русские стреляли без разбору. Позже, во время оккупации, российские военные велели гражданским носить белые повязки, чтобы показывать, что они без оружия. Но даже отличительные знаки не спасали жителей Бучи от смерти. Многих гражданских с белыми повязками все равно находят вдоль дорог со связанными за спиной руками и пулей в затылке.
Его били здесь автоматами. Потом завели его в квартиру, у нас начал обыск. И повели нас руками вниз головой на второй этаж. Это у них там штаб был дома. И мужа. Посадили нас на кухню, посадили меня. И там был чеченец, белорус был, русский Вася был. Это русский Вася, командир был. И той чеченец говорит мне, что я буду резать вас. Я говорю, режь, потому что я у тебя в плену. А ты у меня не дома, а я у тебя уже в плену. А он говорит, мы женщин не трогаем. Били закладом, я говорю, не бейте, потому что у меня сердце больное, я не могу. Это проходит 5 дней, 10, уже 13 дней. Я его ищу. А потом я прихожу, а эта женщина говорит, Тань, иди посмотри, может в подвале там 2 трупа лежит, может твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам, и он 5 килограмм уписанный. И, короче, лицо изуродованное, но я, он же холодный был, и его развернули трошки так.
По словам очевидцев, российские военные расстреливали гражданских, которые пытались выехать из города. Тела убитых лежали на улицах неделями. Кто пытался похоронить погибших, ложился рядом с ними.
У меня сосед так, сосед. Ну, хлопец молодой, вышел на перекресток. И все.
5 числа, после вышли на улицу, это самое, перед комендантской годиной, был застрелянный мой зять. Снайпером, під самими тими воротами, ось коричневими. І потім понеслося це все. Він відстрілював всіх людей, хто появлявся на вулиці.
По словам виживших, активніше всього російські солдати відстрілювали гражданських за кілька днів до того, як покинуть город. Поки Буча була під контролем Росії, воєнні іскали в городі ветеранів війни на Донбасі, сім'ї воєнних, возможних наводчиков и членов территориальной обороны. Вскрывали квартиры, проверяли телефоны. Если находили оружие или символику, которая не нравилась военным, казнили. Убивали даже за герб Украины.
Об укреплении рубля и о русских музыкантов против войны мы поговорим сразу после новостей. Не отключайтесь.
Два человека погибло от ракетного удара по вокзалу Краматорска. 38 погибли в здании вокзала от взрыва, еще 12 в больнице. Около 100 гражданских ранены. Город был под контролем украинской армии. 8 апреля ракета .у прилетела в зал ожидания Краматорского вокзала. Там были люди, которые ждали эвакуацию на запад Украины. Россия обвинила Украину в атаке на мирных жителей. Минобороны заявило, что никаких ракетных ударов в тот день оно не планировало, а ракеты .у есть только у украинской армии. По данным расследователей из Conflict Intelligence Team, точки У есть и у России. А обстреляли Краматорск из оккупированного российскими войсками Шахтерска. Это подтверждают видео запуска ракет и данные американской разведки. Кроме этого, в день атаки на Краматорск российские государственные СМИ писали о том, что российские военные обстреливают украинских солдат на вокзале в Краматорске. Через несколько часов эти сообщения удалили. За последние 2 суток Европа выгнала около 200 российских дипломатов. Это ответ на, цитата, «военные преступления в Буче». Больше всего российских представителей выгнала Германия, Франция, Италия, Польша и Словения. В Эстонии, Литве и Латвии закрыли российские консульства. По словам представителей Европарламента, российские дипломаты, цитата, «ведут незаконную и подрывную деятельность в Европе». В России высылку дипломатов и закрытие консульств назвали недальновидным шагом и пообещали дать на него ответ. 7 апреля террорист открыл стрельбу в центре Тель-Авива. 2 человека погибли, 4 ранены. Утром следующего дня израильская полиция террориста ликвидировала. Это был 28-летний житель Палестины. Он прятался рядом с мечетью на юге Тель-Авива. Ответственность за теракт взяла террористическая организация «Исламское государство». За последние 30 дней это 8-й теракт в Израиле.
С какой стати мы будем заражаться и умирать?
После нескольких месяцев болезни коронавирусом умер председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. При жизни Жириновский 6 раз баллотировался в президенты России. Он пропустил только выборы 2004 года, когда Путин шел на второй срок. Тогда рейтинг президента был ниже 50%. В парламенте Жириновский выступал за продвижение так называемого «русского мира». Продвигал конспирологические теории о всеобщем заговоре против России и выступал за открытую войну с Украиной и странами НАТО. Теперь место Жириновского во главе партии займет Леонид Слуцкий. Депутат, который запомнился законом об уголовной ответственности за посягательство на память о Второй мировой войне и домогательствами до журналисток. Евросоюз ввел ограничения на закупку нефти и газа у России после массового убийства мирных жителей в Буче. Европа сократила импорт российского угля на 4 миллиарда евро в год, икры, алкоголя и древесины на 5,5 миллиардов и запретила продавать России чипы, которые можно использовать для добычи нефти и газа. Кроме этого, Европа закрывает сухопутные границы для российских и белорусских дальнобойщиков и порты для российских кораблей. В течение года Евросоюз планирует ввести повышенные налоги на российские энергоносители и постепенно полностью отказаться от российских угля, газа и нефти. Для российского бюджета это больше 100 миллиардов евро в год.
На связи с нами публицист и украинский журналист Матвей Ганопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Матвей, мы все под впечатлением от последней трагедии. Это то, что произошло в Краматорске. На ваш взгляд, в какое русло повернется трагедия в Краматорске? Она ужесточит эту войну или уже дальше некуда? Ненависть достигла той точки, что Украину никто и ничто не остановит до победного конца?
Ну, начну с конца, если позволите. Вы употребили выражение «до победного конца». Дело в том, что пока что непонятно, что такое это победный конец. Прежде всего для Российской Федерации, поскольку сейчас еще более размыта цель ее войны. И вроде бы так понятно, что будет ожесточенная, как все говорят, чуть ли не похожая на Новый Сталинград, битва за Донбасс, к чему Украина, естественно, готовится, и все известно. Что же касается Украины, то, насколько я понимаю, разговор идет не о Крыме, о Крыме у меня пока нет информации. Разговор идет о вытеснении российских войск за восточную границу Украины. То есть, другими словами, Донбасс должен быть освобожден. Что же касается такой, ну, так сказать, эмоциональной части, то тут вы действительно правы. Украинские войска всех видов, они разогреты до такой степени, что, ну, типа пленных не брать. Как будет на самом деле, время покажет.
Матвей, скажите, вот эксперты некоторые считают, что российская тактика уничтожения городов вместе с населением, как это происходит в Мариуполе, в Буче, Ирпене, это попытка внушить страх, подавить сопротивление и заставить Зеленского пойти на значительные уступки. Это может сработать?
Вы понимаете, в чем дело? Что значит внушить страх? Внушить страх кому? Населению, чтобы они что? Вот прежде всего, я много раз слышал такой тезис, что это делается для того, чтобы внушить страх. Ну, для того, чтобы внушить страх, я не знаю, нужно, например, зайти в населенный пункт, там построить всех и как-то... Ну, я не знаю, там, ну, вот как делали они, вот рассказывала женщина, когда они вошли в ее хату, ну, в дом, они посмотрели, и солдаты российские говорят: «О, у вас тут теплый туалет?» Она говорит: «Да». «Ну, слушайте, и красиво у вас тут?» Она говорит: «Да». Они говорят: «Ну, идите тогда в подвал». И неделю она жила в подвале вместе с детьми, вместе с мужем, а им туда давали еду, они там делали под себя... а солдаты ходили в теплый туалет. Вот это может внушить страх. Но, например, если мы говорим о двух ракетах на вокзале, то как они могут внушить страх? Понимаете, чтобы вот внушить страх людям, они должны... Вот внушите мне страх. Я должен что-то сделать, куда-то пойти или что-то заявить, или что, встать на колени и сказать «Вы победили?» Нет, так это не работает. Еще раз подчеркиваю, все это досужие вымыслы, это просто убийство, это массовое убийство. Человек, по всей видимости, рулящий сейчас страной, он, наверное, ну вот с точки зрения моей логики, он неадекватен. Поэтому у него в голове какие-то мании, он что-то хочет. Но, понимаете, я много слушал всяких аналитических записей и очень достаточно умных людей, которые пытались понять, какая же цель Российской Федерации, вот, например, в бомбежке этого вокзала. Понимаете? Ведь с логики обычной люди, наоборот, уезжали, они освобождали российским войскам место, чтобы им зайти. Вместо этого их убили. Здесь нет логики. И я вам хочу сказать честно и откровенно. Находясь в Украине, ты остро понимаешь, что эту логику никто не ищет. Мочить и еще раз мочить. И, возможно, уже пленных не брать.
Мы еще чуть позже об этом с вами поговорим. А вот как бы вы назвали то, что происходит сегодня в России, когда миллионы людей поддерживают захватническую войну в Украине? Какой термин точно отражает состояние российского общества? Я не хочу вам подсказывать, может быть, вы его найдете сами.
А я скажу вам фразу, которую вы, конечно, хотели что-то, Мумин, мне сказать, типа зомбирование и так далее. Нет. Все это гораздо проще. Как это, знаете, истина всегда лапидарна. Это называется неинформирование. У россиян нет другого источника информирования, чем там Первый канал, Второй канал, там Россия-24 и так далее. Поэтому вот что они видят, тем они и живут. А если это происходит круглые сутки, а если еще... так сказать, те, кто что-то гавкнет, этого сразу 5 или 15 лет, то, ну, вполне мы имеем это дело. Понимаете, я не готов сказать, что россияне звери. Нет, они допускают зверства. Есть еще такая фраза, которая называется так. «Можно не простить, но понять». Я понимаю то, что происходит с гражданами в России. Они не видят другой информации, поэтому они не информированы. Соответственно, фашисты, наверное, в Украине. Ну да, звери. Ну да, какой-то там Бандера есть. Да, наверное, химическое оружие, атомную бомбу хотят сбросить. Понимаете, вот Захарова, вы знаете, выступила, последнее ее выступление, которое насмешило украинцев, где она рассказала, что, ну, в частности, вот украинцы негодяи, потому что они говорят, что борщ – это именно украинский. То есть, по всей видимости, это тоже элемент фашизма. Россияне, вот когда мы говорим о денацификации, то главный элемент денацификации российского общества – это его информированность. Как только тебе будет… Это то же самое, что было в нацистской Германии. Как только ты узнаешь правду, то все будет совершенно иначе. И ты будешь иначе думать. Тут я хочу вам рассказать. Я прочитал такую замечательную историю, что после Второй мировой войны была какая-то беседа. Я уже не помню. Это, по-моему, кто-то из западных классиков написал. И, значит, беседовали с кем-то. Я тут могу переврать. Тут суть важна. Беседуют с какой-то женщиной, которая жила, например, в городке Освенцим или в городке Дахау. Не в лагере, а в самом городке. Ее спрашивают, вы знали, что там был лагерь? Она говорит, нет. Она говорит, ее спрашивают, а почему вы не знали? Она говорит, ну, понимаете, я как-то не смотрела в ту сторону, я не видела этих печей. И человек, который это написал, ей сказал, значит, вы знали, в какую сторону смотреть. Понимаете, здесь еще есть один момент, который я тоже понимаю. Я его простить не могу после Бучи, после вокзала, но я его могу понять, потому что, ну, аналитика это, так сказать, я этим занимаюсь. Это... снять с себя как-то эту ответственность. Понимаете? Можно было бы ее по-разному снять. Можно было бы там проголосовать на выборах за другого лидера, можно было бы, ну не знаю, там, вступить в какую-то альтернативную партию, но это ничего нет. Вот вы показали, что господин Слуцкий, возможно, будет лидером ЛДПР, но тут хрен редьки не слаще. Это значит, будет партия еще более оголтелая, а визжать, как визжал Жириновский, он научится, Слуцкий, понимаете? Поэтому предстоит тяжелый процесс денацификации Российской Федерации. И, безусловно, начнется она с нормального информирования правдой. Это будет тяжелый процесс, люди будут отворачиваться. Правда невкусная, но придется съесть.
А все-таки, когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы являемся свидетелями истории, когда одна страна или военная машина одной страны в промышленных масштабах уничтожает украинское население. И многие сейчас говорят о геноциде украинского народа со стороны российской армии. Насколько корректен этот термин, учитывая, что он легко применим к гитлеровцам, которые истребляли людей по расовому признаку?
Ну, короткий ответ – да, это геноцид, значит, короткий ответ. А длинный ответ – Россия спалилась вот этой знаменитой статьей в РИА Новости, статья, которая подводит теоретическое обоснование геноцида украинского, ну, так сказать, там три позиции, самые главные, что нет такого государства Украины, Украина, потому что там оно не так создано, нету народа, потому что это какой-то такой не тот народ, ну и украинский язык – это недоразумение. А поэтому, говорит автор, мы должны, значит, треть уничтожить, на 30 лет ввести свои войска, ну и что-то там делать. Понимаете, опровержения-то не было. Дело в том, что, ну, я очень благодарен этому автору, я там не помню его фамилию, но во всяком случае, я не знаю, будет ли Гаагский трибунал или Нюрнбергский, или, может быть, есть много сторонников, чтобы это было в Буче, Бучинский трибунал. Я знаю только одно. Он очень помог, этот человек, и РИА Новости помогли, и то, что не опровергают, потому что это действительно наконец-то теоретическое обоснование, то, что делал в гитлеровской Германии Розенберг, это такое теоретическое обоснование того, что происходит на практике. Но для суда будет абсолютно все равно. В начале действия потом теория или в начале теория потом практика. Я говорю это с улыбкой, потому что бессмысленность этой войны вела к отсутствию мотивации российского войска, и все выродилось, вы знаете, в бесконечные килограммы, а то и тонны стиральных машин, ковров и телевизоров, которые отправляются из города Гродно. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, если мы уже сюда пришли, то, наверное, 3 дня на разграбление. Потому что нам же другое не сказали. Нам же не сказали найти хотя бы этого Степана Бандеру. Ну, хотя бы сказали, найдите Степана Бандеру. Тогда они бегали бы, искали давно умершего Степана Бандеру. Но им и это не сказали. Им сказали найти фашистов. Но они пришли, видят теплый туалет. Вы фашисты? Тетка говорит, да якая я фашист? Вы шо? Они говорят, ну, идите в подвал и скажите спасибо, что вы живы. А мы чего мы? Фашистов нет. Значит, ну, прирежем кого-то и возьмем ваш телевизор и стиральную машину. Понимаете, это все ведет к озверению. Россия сделала целый ряд фатальных ошибок, которые ее сейчас уничтожают. Это впервые мы наблюдаем два феномена, Мумин. Мы наблюдаем первый феномен, что эта война идет в прямом эфире. Каждый абсолютно, уже ничего не удастся сказать, это не мы не тут, мы не там, и вообще нас тут не было, и какие-то зеленые человечки. Все снимается с 5-8 точек. Вот этот взрыв на вокзале, есть более 30 видео. Я даже не представляю, люди мгновенно вынули телефоны, и то, за что мы их обычно ругаем, что там с семьей сидишь, давайте поговорим все-таки с тобой. Смотри, не сиди в телефоне. Так оно работает.
Я хочу вот задать на один из главных вопросов. Вот нашу программу мы как раз назвали, как Германия призывает судить Лаврова и Путина в Гааге. Это Франк-Вальтер Штайнмайер призвал судить в Гааге Путина и Лаврова. Для вас стало неожиданным, что именно президент Германии выступил с такой инициативой, учитывая всем нам известное прошлое, это и Нюрнбергский процесс и так далее?
Вы знаете, в этой войне многое неожиданно. Вот, например, сейчас для меня неожиданно, ну, например, для меня неожиданны словаки, которые передали С-300. Для меня неожиданно Венгрия, которая, если я не ошибаюсь, при том, что у нее самостоятельная политика, и даже, вы знаете, у нее большие проблемы с европейским сообществом, она вдруг там поддержала какие-то санкции, при том, что газа своего у него нету, и она там что-то 80% она зависит от российского газа. Для меня многое неожиданно. Но, понимаете, Штайнмайер, я ведь его видел лично, и его дружба, ну, как бы дружба с Украиной, я был в составе делегации, когда туда приехал Порошенко. Потому что Порошенко еще в те времена, после 2014 года, вот когда Штайнмайер пришел, он налаживал хорошие отношения. По всей видимости, количество переросло в качество. А сейчас же мы будем заходить в другие города, где будут очередные братские могилы. Понимаете, мне кажется, что Европа впервые ощутила то, что европейское сообщество и присутствие там их стран не есть просто задача стандартной цены на капусту с сосиской и правильная монетарная политика. Они ощутили, что Объединенная Европа – это миссия, понимаете? И, кстати, ваше радио – это тоже миссия, понимаете? Это не просто радио «Свобода», радио «Свободная Европа». Вы не просто рассказываете факты. Благодаря вам, россиянам, удается хоть что-то узнать, и миру хоть что-то узнать, потому что вы говорите в том числе и на русском языке. Нет, для меня это неожиданность. Более того, я заждался. Он правильно говорит.
И, наверное, один из моих последних вопросов. Историю с жертвами в Буче и других местах сравнивают с преступлениями фашистов во Второй мировой. Нет сомнений, будет международное расследование. Я вспомнил легендарного человека-охотника за нацистами Симона Визенталя. Он основал в 1947 году Центр еврейской документации, который фиксировал все преступления и занимался розыском нацистских преступников несколько десятилетий. Мой вопрос такой. Необходимо ли, чтобы такое расследование возглавил какой-то специальный орган и за ним стоял человек с высокой репутацией?
Я думаю, что здесь будут идти два параллельных процесса. И вот как раз сегодня произошла одна очень важная вещь. Значит, во-первых, то, что вы говорите про официальное расследование, это, безусловно, будет. Безусловно, какой-то человек возглавит и так далее. Но я вам хочу сказать, что тут вот какая вещь произошла. Я не знаю, может быть, вы еще об этом не знаете. Она произошла там, ну, скажем так, час тому назад. Дело в том, что есть один негодяй, подонок, который не просто насиловал ребенка малолетнего, но еще и снимал это все на видео, и спокойно это дело выкладывал и так далее. Мне даже моя дочь, которая мне это написала и отослала, она сказала, само видео, которое он выкладывал, я тебе выкладывать не буду, потому что ты не выдержишь, у тебя будет сердечный приступ. Но в интернете уже выложены все его социальные сети, домашние адресы, домашний телефон. Где он родился, где он учился. Короче говоря, вот если мы будем говорить о второй войне, которая будет после первой, то даже не нужен центр Симона Визенталя и не нужна Голда Мейер, которая, как существует легенда, отдала приказ уничтожить тех бандитов, которые напали на израильских спортсменов во время Олимпиады. Люди сами все сделают. Это будет, может быть, долгое, может быть, десятилетие. Но я этим людям не завидую. Они будут уничтожены. Понимаете? Мы живем в такое время. Известны их адреса, известны их телефоны, списки уже известны тех, кто отправлял стиральные машины. Может, это жестко. Может, это люди, половина из них скажет, ребят, я только забрал стиральную машину, я никого не убивал. Война дошла до такой степени, ожесточение до такой степени, что пленных брать никто не будет.
Матвей, спасибо вам за беседу. Очень хотелось бы, чтобы эта история быстрее закончилась и в Украине был мир. Я очень хочу с вами продолжить беседу. Я буду рад, если вы примете еще участие в наших программах.
Конечно.
Всего доброго. Эксперты предрекают дефолт российской экономики. Тем временем рубль укрепляется, и уже 1 евро стоит не 110 рублей, как 3 недели назад, а 81 рубль. Об этом мы и поговорим с нашим экономическим обозревателем Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, вот Илья Яшин, есть такой известный политик, он бродил по Москве, прогулялся, и в одном амбинтике за евро просят 95 рублей, в другом 99, в третьем 102 рубля. Банки вообще не продают валюту, готовы только купить ее у вас по дешевке. Почему нас опять обманывают?
Я не очень понимаю, что значит обманывают. Во-первых, я не очень понимаю, как Илья Яшин нашел на улицах Москвы обменники. Наверное, нашел. Да? Вот, потому что официально российским гражданам запрещено продавать наличную валюту до 18-го. Раньше эта дата была 9 сентября. Сейчас Центральный банк сказал, что с 18 апреля будет можно. Вот, поэтому обменять доллары или рубли на доллары или евро можно было в банковском приложении, получив безналичный на счет. А вот наличные? Это в основном был черный рынок. Вот. И даже, я думаю, те обменники, которые Илье Яшину встретились в ходе его прогулки по Москве, это тоже был такой серый полукриминальный, полулегальный рынок. Да? Пока не заметили, вот мы тут как бы всем этим занимаемся. Вот, черный рынок, да, безусловно, как только Центральный банк ввел вот эти ограничения, там на 4-5 день войны, стало очевидно, что людям валюта нужна, наличная. И черный рынок не замедлил появиться, и на этом черном рынке было можно совершенно спокойно купить, продать доллары, евро, китайские юани, британские фунты, швейцарские, все что угодно.
Ну вот смотрите, сегодня доллар 75-74, вот в этих пределах. Вот что будет дальше с экономикой? Это как-то одно с другим связано или нет?
До недавнего времени считалось, что крепость рубля – это залог от высокой инфляции. Понятно, что чем слабее рубль, чем дороже стоит доллар, тем дороже стоит импорт. Сейчас выяснилось, и, видимо, до Центрального банка стало доходить, что вещи между собой не очень сильно связаны. Потому что вне зависимости от того, есть у вас в России доллары, евро, сколько их, много, мало, вы не можете купить те товары, которые подпали под санкции. Или те товары, которые компании самостоятельно отказались поставлять в Россию, потому что Россия страна-агрессор, руководится военными преступниками и так далее и тому подобное. Да, 160 компаний, 160 мировых брендов отказались поставлять свою продукцию в Россию. Неважно, доллар у вас, евро, юани, рубли, все что угодно, вы не купите эти товары. Да?
То есть, хорошо, соответственно... Максим, давайте все-таки вернемся к людям простым. Смотрите, те, кто хранил доллары на черный день. Есть много людей, которые в евро... Сегодня они не имеют возможности продать за черный рынок. Если продадут на черном рынке, это там, где в телеграм-каналах, они попадают под уголовную или административную статью. Правильно?
Под административную статью, во-первых, почему не могут? Могут, да? То есть, это риск, это повышенный риск. Поэтому
как
они,
старые, добрые, советские времена.
Они могут пойти в телеграм-канал, написать в этом чате, на этой доске объявлений. Хочу продать 10 тысяч долларов по 92 рубля. Пожалуйста, тут же им в комментариях в личку кто-нибудь придет и скажет, окей, если они предложат по нормальному курсу, который складывается на черном рынке. А поскольку таких объявлений там просто огромное количество, то, соответственно, и курс более-менее понять можно, да, какой. Там сейчас не 200, конечно, рублей, как было в первые дни, а он довольно близко к тому курсу, который складывается на московской бирже.
Смотрите.
Так что могут, пожалуйста.
Рубль укрепился, согласно цифрам, а цены продолжают расти, и продукты питания выросли от 10 до 30%. То есть все, обратного процесса не будет, эти цены не вернутся на прежние места, как доллар и евро, то есть как рубль.
Не, Мумин, послушайте, еще раз. Курс доллара сейчас не является индикатором инфляции, да? Вне зависимости от того, есть они, какой курс, как в Советском Союзе, да? Но в Советском Союзе инфляция выражалась в дефиците. То есть, был дефицит товаров, соответственно, не цены росли, а просто дефицит был, да? И если вы могли что-то купить, то вы покупали это на черном рынке втридорога у тех людей, которые этим торговали. Сейчас просто все вылилось в рост цен. Да, вот тот дефицит, Россия недополучила только за первый месяц войны огромное количество импортных товаров, которые получала всегда, даже в пандемию. То есть по сравнению с довоенным месяцем, с февралем, в марте импорт в Россию сократился на, почти на 2/3, 62%. Это по данным платформы, которая отслеживает все международные грузоперевозки. Вот товаров физически в Россию было завезено на 62% меньше, чем за месяц до этого. Вот, и, соответственно, вот на эту ситуацию курс доллара никак не влияет. Да? Вот от того, какой будет курс доллара или евро, легально завозить в Россию айфоны или квантовые компьютеры, или кроссовки Nike, или, ну, все что угодно, все, что ушло из России. Да?
Но в рублевом эквиваленте все это будет гораздо дороже, чем раньше, правильно?
Ну, безусловно, потому что... Нет, безусловно, наладятся альтернативные поставки, да? Хотя Европейский Союз и США делают сейчас уже все для того, чтобы вот эти дыры в санкциях закрыть, законопатить. То есть они ввели санкции, а теперь занимаются тем, чтобы вот обходные маневры, то, как эти санкции обходить, убрать, да, потому что Турция сразу сказала, ой, отлично, давайте через нас будем поставлять. Там Армения, Грузия в какой-то момент сказала, да, ну, этих санкций, да, давайте мы будем лучше зарабатывать на этом, прекрасно. Вот, американцы делают, и европейцы делают все, чтобы этот процесс затруднить. Каким образом? Ну, во-первых, все переводы денег, особенно долларов и евро, из России не только российским центральным банком под микроскопом в недружественные страны рассматриваются, но и теми банками-корреспондентами, через которые идут. А все долларовые платежи идут через американские банки, все эти платежи в евро через европейские.
Максим, вот, спасибо вам за ваши комментарии. Ничего оптимистического и хорошего вы не сказали. В общем, будем принимать действительность так, как она есть. Российский Минюст 8 апреля включил в список называемых иностранных агентов 6 новых фамилий. В их числе журналисты «Радио Свобода» и «Идел.Реалии». Андрей Филимонов и Екатерина Маяковская. Адвокат Марк Фейгин и рэп-музыкант Фейс. В миру Иван Дрёмин. О его отъезде из России стало известно еще в январе. Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно, прокомментировал Фейс этот статус в своем инстаграме. Пока в России запрещают концерты или, как в случае с Фейсом, признают иноагентами музыкантов, публично осудивших войну в Украине, сами исполнители дают антивоенные благотворительные концерты в Европе. На таком концерте музыкантов Noise MC и Монеточки в Риге побывал мой коллега Иван Воронин.
Пусть на Лубянке проверят внимательно эту гнусную песню предателя. Да и весь декабрьский альбом Noise MC «Выход в город», который то ли до невообразимой боли во многом оказался слишком пророческим, то ли слишком уж иначе воспринимается сейчас. Будь то песня «Столетняя война», опричники ностальгируют по былой Московии, «Мы русские, с нами Бог, можем повторить». Или песня «Вуду», полностью написанная на украинском. Говорим снова на разных языках, как враги, а в ушах вата от звона церквей над крестами наших могил. Noise MC, он же Иван Алексеев, начал писать ее в августе прошлого года на фестивале Мариуполь-Сити, где ежегодно выступали музыканты из России, Украины и Беларуси. В концовке «Вуду» слышен свист падающих бомб и взрывы.
Я не могу смотреть эти фотографии и видео, и мне безумно жаль этот прекрасный город и этих замечательных людей.
Пауза, и зал подхватывает пацифистское «Нет войне», временами в более откровенной формулировке. На нее же строчки из своей песни меняет Елизавета Гордымова или «Монеточка», там, где в оригинале скандировалась «Россия». На благотворительных концертах Noise MC и «Монеточки» Voices of Peace, «Голоса мира» в Риге и Вильнюсе sold out. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи украинским беженцам. В очереди на рижское выступление много местных поклонников, в первую очередь Noise. Были и те, кто его песни услышал впервые.
Я, в общем-то, именно из-за этого пришла, потому что ранее с Noise MC не была знакома, но как бы с точки зрения самой темы, нам это близко, мы москвичи и живем здесь.
Для меня сам себе концерт «Монеточка» Noise MC это не имело такого решающего значения. Это в связи с тем, что это благотворительная акция. Мы сами из России, а здесь у нас просто есть небольшая недвижимость, и мы здесь часто проживаем какое-то время. Но как только начались вот эти события ужасные. Мы просто сюда переехали, сейчас здесь проживаем.
Вопрос, пожалуй, дилемматический. Уместны ли концерты, пусть и благотворительные, во время войны? На него у зрителей, в том числе из Украины, был ответ.
Это, конечно, больше трагедия, чем повод для каких-то концертов и чего-то такого, но в данной ситуации я просто не знаю, как еще реагировать, поэтому вместе вот с подругой и другими людьми вместе пойти послушать артистов, которые поддерживают мою позицию, мне показалось правильным в этой ситуации.
В первую очередь артист, который слушаю уже очень давно, и все-таки будут такие, думаю, воспоминания какие-то нахлынут. И в такой момент очень классно, что есть такой, что они собрались, объединились и объединяют людей сейчас, и что все это пойдет на благотворительность. Я очень этим рад. В такие времена это очень помогает, особенно музыка.
Это не новая традиция, это абсолютно нормально. Делать благотворительные концерты людям, которым нужна необходима помощь сегодня.
Очень радостно, что столько людей, и все пришли поддержать. И, конечно, ребята большие молодцы.
Себе, за три концерта «Russians Against War» – «Россияне против войны» в Стамбуле, Лондоне и Берлине рэпер Оксимирон собрал 195 тысяч долларов в помощь украинским беженцам. Если рок против войны – это классика, будь то «Безъядерная зона» группы «Кино» или «Не стреляй» группы «ДДТ», то теперь знамя подхватывает рэп против войны. А на концерте Оксимирона в Лондоне к рэперу присоединился лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Эти концерты не Live Aid на Уэмбли и не Вудсток по масштабам, конечно, хотя география все шире. На конец апреля концерт «Voices of Peace», «Noise» и «Монеточка» анонсировали в Праге, например. И уже можно обойтись без жанровой привязки. Перед концертом Оксимирона в Стамбуле в зале играла музыка артистов, попавших в неофициальный список нежелательных в России. Издание «Проект» в марте опубликовало список из 22 украинских и российских исполнителей, выступивших против войны, которых по требованию российских властей запрещено приглашать на выступления, и чьи песни не стоит исполнять на концертах. «Noise» и Оксимирон в этой же компании. Информацию о запретах проекту анонимно подтвердили два источника в музыкальной индустрии. Это единственный, наверное, раз, первый во всяком случае, когда Кровосток, Меладзе и Френдзона были в одном трек-листе, который так и можно назвать «Нет войне», заявил Оксимирон на стамбульском концерте. Некоторые участники списка покинули Россию. Тем, кто остался, есть что терять помимо концертных договоренностей, рассуждает Дмитрий Спирин, лидер группы «Тараканы», уехавший из России еще в 2014 году.
Сложно требовать от них смелых высказываний или постов, репостов, которые транслировали бы позицию оппозиционную к официальной российской пропаганде, когда они находятся на территории России, и им есть что терять, и это что? Это уже не концертные туры, грубо говоря, которые им запрещают, когда они попадают, мы попадаем в черные списки, а это уже жизнь, здоровье, физическая свобода. Просто поймите, это фашистское государство. Это самый настоящий гулаг в масштабах огромной страны.
«Врага боготворит, и врата ботворил им всякий, кто хает мир», подозрительно грамотно говорит. Цитирую оксимироновскую песню «Полигон». «Но ледники растают, все помирятся», напоминает Noise MC в соавторстве с Atlantida Project. Зал подхватывает.
«Но ледники растают, ледники растают, ледники растают».
Агрессия России и полномасштабная кровавая война на территории Украины создали новую реальность, затронувшую абсолютно все сферы, включая музыку. Об этом я поговорил с музыкальным критиком Артемием Троицким.
Насколько ожидаем был раскол в музыкальной среде после 24 февраля? Кто вас разочаровал, а кто приятно удивил?
Вы знаете, раскол на самом деле произошел давным-давно. То есть он начался, я думаю, еще во время протестных событий так называемой «Белой революции» 2011-2012 года, когда были музыканты, которые выступали на протестных митингах, а были музыканты, которые их за это дело осуждали. Потом он более или менее окончательно оформился в 2014 году. Когда выделились, с одной стороны, ну, такие обычные подозреваемые, вот, настроенные антивоенно и демократически, ну, там, скажем, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Noise MC, Дельфин, Вася Обломов. С другой стороны, соответственно, те музыканты, которые тут же поехали на всякие мероприятия в оккупированный Крым, оккупированный Донбасс и так далее. Ну, это вот вся эта братья Газманов. Там, ну, я их, честно говоря, плохо знаю. В основном какие-то попсовики продажные. Вот, так что события 24 февраля, в общем-то, не внесли какой-то принципиальной новизны в эту ситуацию. Единственное, можно сказать, что, скажем, вот была такая певица Земфира, которая никогда не отличалась никакими политическими активностями, вот, а тут она, значит, вполне... вполне определенно высказалась по поводу этой позорной войны. Или, скажем, несколько поп-артистов, таких вполне себе благополучных, телевизионных, Валерий Меладзе, например, Светлана Лобода и так далее. Но с ними, как мне кажется, это произошло скорее по причине того, что у них имеются некоторые украинские корни, связи с Украиной и так далее. Вот. Так что это стало некоторым сюрпризом, и сюрпризом, конечно, приятным. Вот. Что касается доли Завлюцкого репертуара, то опять же мы увидели обычных подозреваемых, плюс еще каких-то людей, которых я, честно говоря, не знаю. Нам Полина Гагарина, я не знаю, who is Полина Гагарина, я так понимаю, что она когда-то представляла Россию на конкурсе Евровидения. Вот, больше ничего я не могу сказать. И не могу сказать, что я считаю это какой-то большой потерей для нашей музыкальной и культурной жизни.
Если сравнивать рэперов и рокеров, можно ли говорить, что рэперы сегодня, ну, к примеру, Фейс, Оксимирон, Noyz MC, укрепились как бунтари, а рокеры – это старики, которые довольствуются прежним багажом, и им больше ничего не надо?
Ну, я думаю, что вы не совсем правы, потому что, конечно же, рокеры не молчат, и мы слышали абсолютно конкретное и однозначное высказывание из уст того же Макаревича, и Гребенщикова, и Шевчука, и Барзыкина из телевизора, и многих молодых рок-групп. Вот, так что я бы не сказал, что рокеры тут занимают какую-то пассивную позицию. Вот, и на том же, кстати, концерте... Ну, на европейском лондонском концерте рэпера Оксимирона его поддержал Борис Гребенщиков. Вот. Но то, что рэперы тут, пожалуй, задают тон, это тоже совершенно понятно, потому что, ну, рэперы моложе, чем рокеры. Все-таки это разное поколение. Рокерам всем сейчас, ну, таким классическим рокерам, сейчас всем уже за 60 лет, прям скажем. Ну, вот мне, вот, скажем, уже скоро будет 67, да, и все мои друзья-рокеры, они примерно такого же возраста. Рэперы на 30 лет моложе, вот, а то и 40 лет моложе. Вот, поэтому естественно, что они и бодрее, и страстнее. И было бы странно, если бы они тут отсиживались где-нибудь в тихом месте. Хотя, естественно, и среди рэперов имеются такие позорные личности, типа Тимати, например.
А как насчет Басты?
Насчет Басты ничего не знаю, но вот, скажем, есть прекрасная группа Каста, которая, напротив, очень даже политически грамотна.
В своей статье вы делите музыкантов на три группы. Те, кто за, те, кто против. О них мы с вами уже поговорили. Но есть еще большая группа, это молчальники. Кто эти притихшие, которые ждут, чья возьмет?
Ну, я бы не сказал, что эти притихшие, они ждут, чья возьмет. Они просто молчат. Они молчат, потому что они очень боятся высказаться и в ту, и в другую сторону. Если они выскажутся против войны, то это означает, что они попадают во всевозможные черные списки, лишаются эфиров, лишаются там выступлений на дне города там, и прочее. А может, даже еще что-нибудь похуже, может, начнут их как-то преследовать и шельмовать в средствах массовой информации и так далее. Вот. Это, естественно, страшновато, и это означает, что их и материальное благополучие оказывается под ударом, вот. А может быть, даже и какие-то могут быть последствия иные, даже более неприятные. Вот. Поэтому даже если они против войны, против интервенции, против Путина и так далее, а я думаю, что большинство из них настроены именно таким образом, потому что, ну, все-таки люди не глупые, образованные и так далее. Вот. Но высказываться на эту тему, значит, при всем при том, они опасаются. Но точно так же они опасаются и высказываться за войну, потому что это означает, ну, во-первых, скорее всего, это будет все-таки как-то против их совести и против их воззрений. А во-вторых, скажем, им не хочется захлопывать калитку за границу. А сейчас будет ситуация именно такая, то есть она уже есть, что все вот эти ребята, крымско-лужниковско-донбасские, все, им дорога в большой мир закрыта. То есть они, конечно, могут поехать на гастроли в Китай или в КНДР, или в Армению, там, скажем, или в Эритрею, но никакой Европы, никакой Америки. И захлопывать эту калитку тоже им не хочется, тем более, что у многих наших артистов имеются там какие-то квартирки и домики, у кого в Черногории, у кого в Болгарии, у кого там, может, даже в Майами. Так что, я думаю, их молчание – это следствие элементарной трусости.
Есть ли шанс у кого-то из российских музыкантов, кроме представителей классической музыки, возможность профессионально конвертироваться за границей? Речь идет не только об эмигрантской публике, русской, а в целом у массового западного зрителя.
Ну, это вопрос, который стоит уже 35 лет. С конца 80-х годов, когда были сделаны первые попытки прорыва каких-то наших поп-музыкантов за границу, и тот же Борис Гребенщиков, «Звук ему», «Парк Горького» и так далее. Ничего тогда не получилось. Единственные российские артисты, которые преуспели на западном рынке, на западной сцене, это дуэт «Тату», как-то не странно. Но это тоже было довольно давно, это 2003, по-моему, год, и продолжался их триумф очень-очень недолго. Думаю, что сейчас вряд ли это возможно, по той простой причине, что Россия сейчас крайне непопулярная страна. Это самая ненавидимая, самая действительно изгойская страна в мире. Так что я не думаю, что что-то с лейблом «Made in Russia» сейчас вообще может иметь какой-то большой успех в мире.
Артемий, вот вы прогнозируете тотальное доминирование государства в культурной жизни, беспросветная цензура, больше репрессий. Это даст толчок для протеста? Могут ли появиться новые бунтари, тот же Макаревич, БГ и Цой? Они же появились вопреки идеологии ЦК КПСС.
Да, это интересный вопрос. Дать на него ответ я не могу. То есть возникнет ли в фашистском тоталитарном государстве под названием «Путинская Россия» какое-то музыкальное или культурное подполье, как это было при советской власти, со своим самиздатом, со своими квартирниками, магнитоиздатом, Галичем, аквариумом и так далее.
Артемий, спасибо вам за беседу.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на сайте «Радио Свобода». С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.